Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Self-made Рюрикович. Жизнь Никиты Лобанова-Ростовского, рассказанная им самим и его друзьями. Московское издательство «Русский путь» выпустило 600-страничный том альбомного формата под названием «Эпоха. Судьба. Коллекция». Его автор – самый, вероятно, известный сегодня коллекционер русского искусства, знакомый в России всем, кто слушает радио, читает журналы и смотрит телевизор. Рядом со многими другими родовитыми потомками славных русских фамилий, я никого не хочу критиковать и тем более осуждать, князь Лобанов-Ростовский не просто гордо несет свое старинное имя, но и приумножает семейные подвиги собственными деяниями. Страница отечественной истории – это, конечно, очень приятно, но без собственной драматической судьбы Никиты Дмитриевича не было бы. Он не просто Рюрикович, он self-made Рюрикович. Сегодня мы разговариваем с Лобановым Ростовским об уроках жизни и о становлении личности. Во всех интервью Никиты Дмитриевича, которые я читал и слушал, мой собеседник производит впечатление человека, который очень давно понял, что в мире к чему, которому ясны и большая, и малая картина, у которого все очень выстроено в сознании. Светлая голова – это всегда вдохновляющее зрелище, но в данном случае осмысление пути тем поразительное, что Никита Лобанов-Ростовский рано остался без отца, погибшего в болгарской тюрьме при коммунистах, сам сидел у болгар в заключении и прокладывал свой путь в одиночку. Правда, мой собеседник с юных лет умел слушать и наматывать на ус.
Мне очень рано в жизни удалось определить ее главные моменты. Я уже десятилетним возрастом знал, что я буду геологом. И потому я очень активно участвовал в геологических кружках и удалось проагитировать всех своих близких друзей стать геологами, кроме двух. Любомира Левчева, который стал председателем Союза писателей, членом ЦК и прочие достояния, и Йорданом Ивановым, басом, который стал певцом болгарской оперы. Но все остальные, без исключения, стали геологами, геохимики, минералоги и так далее. Так что это был основной толчок к обучению и дальнейшей профессии. Будучи больным после тюремного заключения, доктор, как вы слышали, меня так испугал, что я останусь архетичным, если я не займусь серьезным спортом. Я его послушал и таким образом начал вырабатывать волю и под влиянием книги Дейл Карнеги «Как преуспевать в жизни и влиять на людей и создавать друзей», я начал вкалывать. Я вкалывал в учебе, вкалывал в спорте и при помощи воли заставил себя работать больше, чем остальные, и двигаться постоянно к цели будущей. Иногда движение к этой цели было быстрое, иногда замедленное. Например, создание Национальной портретной галереи в России. Это взяло 7 лет. Но несмотря на всякие неудачи, унижения. Я все время шел к этому, и это произошло. То же самое было и с нашей коллекцией. У меня было желание быть коллекционером. Сначала почеловых марок, затем минералов, и потом по случайности живописи. И желание создать уникальную коллекцию живописи при неимении средств, что очень важно, удалось из этой идеологии, что нужно идти к определенному цели и не отчаиваться из-за непостижения, но постоянно и упорно стремиться к этой цели.
Вы знаете в вашем роду кого-то, в кого вы могли пойти таким целеустремленным характером, так чтобы идея и цель, и смысл жизни были впереди, и вас все время тянуло бы к ней. Кто из ваших родственников был таким?
Я думаю, что министр иностранных дел, который при неудачах все-таки после того, что его уволили за то, что он женился на супруге французского посла, тогда это еще был Цариград, он из-за этого был уволен. И только по случайности, когда император его встретил на приеме и пошутил с ним, сказав, а что ты кадришь супруг иностранных послов, тот ему сказал реально, что она сама пришла ко мне, и я, как джентльмен, не мог ей отказать. Но император сразу его перевел в Министерство иностранных дел, и потом он, как вы знаете, заведовал политикой России, и очень удачно и блестяще отстаивал российскую политику, и в конце концов мы говорим о деятельности российской политики, как, например, победа Кутузова, 12-й год считается главным достижением России, российской армии. Но это благодаря вашему предку, потому что реаль российской политики состоялся в 13-м году, когда Александр I, несмотря на советы главнокомандующей армии, настоял на продолжении войны, которая была дорогая, и вошел лично во главе армии в Париж. Это было политическое достижение и разгром абсолютный Наполеона. Да и несмотря на этот разгром, он отнесся к Наполеону с уважением, и потому он оставил такое хорошее впечатление во Франции. Ну, извините, я как-то отошел от темы.
А мой следующий вопрос такой. Из непосредственно знакомых ваших людей, кто больше повлиял на формирование вашего характера? Родственники или просто знакомые, лондонцы, парижане, нью-йоркцы? Кто оказал на вас наибольшее влияние? Кого вы назовете самыми большими личностями в вашей жизни?
Во-первых, моя мать, которая дала мне такое немногое добра, в котором меня есть. Не имея отца, явно брат моей матери, Николай Васильевич Вырубов, был моим моделью. Каким образом? Я попал в Париж, когда он вернулся из блестящей военной карьеры, будучи в сопротивлении с Деголом 5 лет, работал в Объединенных Нациях, и после военного периода эти ветераны считались, по крайней мере, во Франции, которые были в сопротивлении и близки к Деголу, все его соратники были очень значительными людьми. Я предполагаю, что аналогия в России, если бы не было бы верхушки партии, то Жуков был бы в этом положении. Потому что, как вы знаете, генерал Айзенхауэр считает Жукова самого великого полководца 20 века. Гораздо выше, намного самого себя Айзенхауэра и Деголла. Ну вот, для меня Николай Васильевич Вырубов был определенной моделью. А с точки зрения работы, огромное влияние на меня произвел сэр Исай Берлин. Потому что я проживал тогда у моей крестной Кэтрин, внучки Бенкендорфа, последнего царского посла. Ее супруг нам тогда преподавал в Оксфорде, занимался Бердяевым, и у них часто бывал Исай. Он знал, почему я в Оксфорде, и мне дал этот чрезвычайно полезный совет, который я принял, потому что он исходил из человека всемирно уважаемого. Он мне сказал, что преуспеть в Оксфорде необходимо очень много жертвовать. А жертвуете вы в это время тем, что будете студентам так приятно тусоваться со соучениками. И вся жизнь в Оксфорде в 50-х годах в колледжах была основана на вечеринках, на встречах, обсуждениях и так далее. И сам Максимович мне сказал, не обращайте на это внимания. Вы потеряете много друзей, но запирайтесь у себя в комнате и работайте усердно. Потому что если вы хотите что-то сделать в жизни и дать какой-то вклад, это только удается большим трудом. Я им посоветовал его совету и всегда старался в жизни вкалывать. Несмотря на то, что Дейл Карнеги говорил 10-15%, я старался вкалывать еще больше. Так что в смысле успеха дальнейшего в учебе и работе это был толчок, который Исай Берлин дал.
волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Self-made Рюрикович. Мой собеседник Никита Лобанов-Ростовский, чья книга «Эпоха. Судьба. Коллекция» только что вышла в московском издательстве «Русский путь». Вот что пишет сам автор о занятии бизнесом. «Большую часть, то есть 45 лет своей деловой жизни я провел в банке, а именно занимаясь деятельностью, связанной с куплей-продажей товаров и сопутствующими этому финансовыми операциями, в отличие, скажем, от промышленности, которая их производит. В начале самостоятельной жизни я был геологом, о чем мечтал с раннего детства. Процесс разведки и нахождения нефти был для меня интереснейшим занятием, но зарплата геолога не позволяла жить, как мне хотелось бы. Поэтому я переменил род занятий и стал бизнесменом, что не так просто, как кажется. Сначала я поступил в Chemical Bank в Нью-Йорке и одновременно учился в институте бизнеса на вечернем отделении. После 7 лет в банке я достиг уровня, при котором можно было совмещать знания геолога с финансовыми вопросами. Затем я стал причастен к двум совершенно разным бизнесам. Один – это купля-продажа алмазов, другой – продажа картин на аукционах. Особенного искусства, в моем понимании, в бизнесе нет. Каждый средний человек может стать более или менее хорошим бизнесменом. В критерии удачного бизнесмена не входит наличие сверхъестественных дарований. Например, обзор тысячи выдающихся американских и канадских бизнесменов показал, что а. Они приходят на работу между 4:30 утра и 7, уходят не раньше 6 вечера, им необходимо максимально 5 часов сна в сутки. Б. Все они обладают колоссальной энергией и работают интенсивно. В. Среди них мало толстяков, у них отличное здоровье, за которым они следят. Курящие в меньшинстве. Нигде в обзоре не указывается на присутствие необычного таланта, на возможность искусства в бизнесе. Так пишет о начале своего делового пути мой собеседник Никита Лобанов-Ростовский.
Никита Ильич, но я с вами разговариваю как с коллекционером, в данном случае прежде всего, не как с геологом и не как с человеком, последовавшим примеру сэра Исаия Берлина. И хочу вас спросить об истории формирования вашего вкуса, потому что собрать коллекцию – это значит все-таки иметь вкус. Тут не только должна быть цель, тут как бы не только вверх нужно стремиться, но и иметь определенную широту. Как формировались ваши эстетические представления? Какие книги вы читали, с кем вы беседовали, кто был для вас в данном случае таким художественным примером элегантности и понимания искусства?
Иван, ужас тот, я должен вам признаться, что у меня никакого вкуса не было, я ничего не знал об искусстве, и потому я так зациклился на русской театральной живописи.
Но не может быть, но глаз для этого должен.
Я вам факты даю. Я приехал из братской Болгарии, в Оксфорд. В Болгарии не было музея в 1953 году. Я никогда не видел картинки рядом на стене, кроме трех, которые у нас висели в Софии в нашей одной комнате, когда нас репрессировали. Отсутствие вкуса как раз позволило моему нетренированному глазу удивиться настолько сильно и восприять лубочные краски русской театральной живописи, которых я увидел в январе 1954 года на Дягилевской выставке в Лондоне, куда мне привела как раз Кэтрин, или моя крестная мать. Если бы у меня был бы вкус, если бы я разбирался в живописи, то я собирал в те времена еще, возможно, было бы купить чернильный рисунок Рембрандта. И это было возможно. Он стоил $1200. Это теоретически возможно, потому что даже $2 купить у Ларионовой, рисунок Ларионова у меня не было. Работы же Гончаровой, они лежали на полу, и вы по ними ходили. Так что нужно их было подбирать и ставить. Бери, здорово живешь. Конкретный вопрос. Вкуса не было. Просто шок лубочности, красок и контрапункт с теми же, скажем, западными художниками, которые, это был весь диапазон 42 художников, которые работали в Дягилеве, из которых 21 русские, Он был настолько силен, что оставил меня впечатление на всю жизнь.
И все-таки, когда вы начинаете что-то собирать, вы в какой-то момент чувствуете, пошла какая-то линия, какая-то трещина, что-то проклевывается, какой-то смысл, сюжет в вашем собрании начинается. Вот куда его ведет. В какой момент это произошло и начиная с какой картины, если вы можете вспомнить?
Очень четко. Он всегда был русская живопись. То есть, когда я попал в Нью-Йорк студентом в 58 году и начал зарабатывать на переводах, я покупал живопись и театральную живопись. То есть первая моя картина – это «Масло Сверчкова. Погоня за похищением невесты». Женившись на француженке, я почувствовал, что, в общем, ей гораздо более подходила русская театральная живопись, чем станковая, передвижники и прочее, потому что они скучные для русского человека. Знаете, если вы сравните, скажем, барбизонцев с ними, которые их не аналоги, они все-таки немножко более интересные, чем передвижники. И потому, живя на двух зарплатах, которые были минимальные, Нина и моя, мы в конце концов жили на одной зарплате, и нам нужно было сообща и согласовываться за каждой покупкой. Я помню, первая наша декорация, в которой Нина участвовала в покупке, была петрушка, ночная занавес, с которым начинается все представление.
Появлялись ли у вас в процессе собирания какие-то идеи, что вот надо сделать бросок в левую сторону, в правую сторону, вниз, вверх, с поворотом и так далее? И вот здесь, если будут попадаться какие-то вещи, пусть они еще попадаются, но я непременно должен собрать вот что-то вот здесь. Знаете, как на развернутой странице альбома с марками у вас не хватает 15, 18 и 31.
К этому я подошел гораздо позже. Но перелом случился раньше, уже в 60-х годах, когда Джон Болт, известный искусствовед, меня посоветовал собирать и так называемое левое театральное искусство. Потому что до этого мы были зациклены на Ларионове, Гончаровой, Бахсте и Бенуа. И видя разрастание нашего собрания, скажем, тогда у нас было, может быть, уже 500 работ, он меня убедил покупать беспредметность или стремиться пополнить собрание со всеми движениями модернизма в России. То, что и мне удалось сделать. Потому что, как вы знаете, наше собрание многогранно и полностью отражает все движения. А вначале моральную поддержку нам дал, конечно, Илья Самойлович Зильберштейн, который приезжал дважды в Париж, бывал у нас, и был один из немногих, которые вживую могли сказать об значимости тех работ, которые у нас были, и вообще об этом движении. Потому что, если вы помните, до 60-го года вообще не публиковалось в Советском Союзе никаких книг, даже о мире искусственников. Первое появление было «Некролог», неподписной Зильберштейна, в «Правде», о кончине Бенуа. А этому последовала тогда первая монография Эткинда насчет Бенуа. Он тогда смог сослаться на «Правду», и ему разрешили, как члену партии, сделать эту книгу. Так что это было для нас очень важное подтверждение, потому что мы же блуждали, мы просто покупали, потому что это нам нравилось. Вторым важным человеком это был директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Альфред Барр. Это уникальный человек, который после окончания образования своего в Харварде и Бостоне приехал в Союз в 23-м году по своей инициативе и провел здесь 2 месяца. И обходил все ателье тогдашнего авангарда. И вернулся в Нью-Йорк и подарил те вещи, которые ему дал Ротшильд, Татлин и прочее. И имел записную книжку с адресами. Потом он свой дневник опубликовал. И он тогда, или своей книгой, и вообще в наших разговорах, убедил меня, что значимость русских левых художников находится на мировом уровне. Это не просто местечковая живопись, созданная в России для русских, а она международного мирового масштаба. Об этом вообще в Союзе поскольку, знаете, нельзя было говорить, и мало кто обращал на это внимание. Курьез то, что когда Барр приехал к канадскому послу, своему соученику, в 60-х годах, он сказал ему, что он хотел бы снова повидать тех авангардистов-живописцев, которые здесь были. И канадский посол ему сказал, то у меня есть как раз человек, который собирает иконы, и он вас повозит, и он был водителем, и вас повозит по Москве, и вам поможет в этом деле. И тогда Георгий Евгеньевич Костаки, проведя много часов с Барром, возя его к Родченко и так далее, от него узнал, почему он гуляет туда, и какая значимость всего этого. И так началась феноменальная собирательская деятельность и побуждение у Георгия Ильича Костаки.
Селф-мейд Рюрикович. Никита Лобанов-Ростовский о себе и своем ремесле. Его книга «Эпоха. Судьба. Коллекция» только что вышла в Москве. Вот цитата с обложки этого монументального альбома, полного исторических фотографий, театральных эскизов, плакатов и различной книжной графики. Героя книги следует воспринимать прежде всего как характерное явление благотворного возвращения русского зарубежья в коренную Россию. Речь идет не о гениальности князя, не об исключительности его деятельности по возвращению на родину объектов культуры. Главное – это объективный и позитивный культурный процесс слияния двух русских культурных ареалов, ранее разделенных железным занавесом. А мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 15 человек из числа раненых в результате теракта в дагестанском Буйнакске отправлены в больницы Ростова-на-Дону. При взрыве погибли 3 человека. Ранения получили не менее 30. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Военное крыло баскской организации сепаратистов это объявило об отказе от вооруженной борьбы. На видеоролике, выпущенном в эфир BBC, трое боевиков в масках сообщают о прекращении огня. В Волгоградской области в результате драки погиб милиционер и ранена женщина. Как сообщает Интерфакс, в ночь на воскресенье в парке города Суровикино группа молодых людей избивала местного жителя. Милиционер попытался вмешаться, но был избит и застрелен. В Нальчике в результате вооруженного нападения погиб милиционер. В ночь на воскресенье неизвестный открыл огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у него документы. В Молдавии, где проходит референдум по вопросу о порядке выборов президента, дала сбой государственная автоматизированная система выборы. Глава Центра избиркома Евгений Штирбу не исключил атаки хакеров. В Афганистане освобожден японский журналист, 5 месяцев назад захваченный талибами. Израиль за последние сутки нанес 3 авиаудара по территории сектора Газа. Ранения получили по меньшей мере 2 палестинца. 2 азербайджанских солдат погибли в бою с армянскими военными в субботу в районе Нагорного Карабаха. На востоке Багдада сегодня при нападении смертника был убит 1 и ранены 6 человек. В Мексиканском заливе аварийная скважина более не угрожает природе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Self-made Рюрикович. Жизнь Никиты Лобанова-Ростовского, рассказанная им самим и его друзьями. Московское издательство «Русский путь» выпустило 600-страничный том альбомного формата под названием «Эпоха, судьба, коллекция». Его автор, самый, вероятно, известный сегодняшний коллекционер русского искусства, знакомый в России всем, кто слушает радио, читает журналы и смотрит телевизор. Рядом со многими другими родовитыми потомками славных русских фамилий князь Лобанов-Ростовский не просто гордо несет свое старинное имя, но и приумножает семейные подвиги собственными деяниями. Страницы отечественной истории – это, конечно, очень приятно, но без собственной драматической судьбы Никиты Дмитриевича не было бы. Он не просто Рюрикович, он self-made Рюрикович.
Никита Дмитриевич, какое значение имеет для коллекционера, для собирателя вот эта вдохновляющая похвала или оценка со стороны идеологической или со стороны историко-культурной? Вот эта оценка и подбадривание людей, которые, может быть, сами не коллекционеры сами по себе?
Для меня она была необходимой, потому что меня вообще считают чудаком не только сегодня, но и всегда. И среди друзей в Нью-Йорке и в Париже собирать русскую театральную живопись, вообще считали меня малоумным, когда можно было собирать за те же деньги что-то, которое звучало, по крайней мере, более приемлемо для других. И эта поддержка очень немногих мне была важна, во-первых, визави супруги Нины, потому что все-таки у нас было сравнительно мало денег, и мы значительную часть нашего семейного бюджета, половину его, что могло быть $100 в месяц, тратили на собирание. Это маленькие цифры, которые вряд ли кого-нибудь сегодня впечатлят, но это были реаль нашей жизни. Так что нужна была поддержка идеологическая от весомых личностей. И, к счастью, она у нас была в Нью-Йорке через Бара. И таким образом следующее было желание поддержки общественности. Она вне России нам удалось без прецедента, потому что, как вы знаете, это опубликовано, я устроил больше 100 выставок нашего собрания в Соединенных Штатах. Больше 100 на протяжении тех 30 лет. Но в Союзе нам это не удавалось, и мне важно было утверждение той нации, чьи эти художники были выходцами. И первая большая удача для меня была это, что американский посол Хартман решил отпраздновать 50-летие дипломатических отношений с Советским Союзом и Соединенных Штатов выставкой в нашем собрании, так как я русский американец. И он это сделал в посольстве, где по тогдашней его статистике он сказал, что на вернисаж в посольство пришло больше гостей, чем когда-либо приходили в посольство, несмотря на то, что два гаишника стояли у двери и старались отбрыкивать людей. Но приглашения были вручную курьерами разданы. И те отзывы, которые я получил, и приглашение от тогдашнего и нынешнего директора музея имени Пушкина показать это на стенах музея привело к тому, что потом, как вы знаете, 3-4 года спустя была и выставка музея имени Пушкина.
Из книги Никиты Лобанова-Ростовского «Эпоха, судьба, коллекция». Главка под названием «Юридическая база». Надо сказать, что отношение к искусству в России весьма неровное. До сих пор не выработаны объективные критерии хорошего или плохого. 15 постперестроечных лет оставили суматошное наследие. Департамент по сохранению культурных ценностей при Министерстве культуры утверждает, что за эти 15 лет в России было похищено и вывезено за рубеж предметов искусства на $1 миллиард. Может быть, в 90-х воровали для продажи на Западе. Теперь воруют для внутреннего рынка, где цены выше западных, а экспертиза или непрофессиональна, или в руках коррумпированных специалистов.
В России нет учреждений или организаций, обладающих обширными информационными базами данных о художниках, включая эталоны масляных красок, а также о скульпторах и их наследии. Убогое законодательство, надзирающее за рынком искусства и антиквариата, почти такое же, как на толкучке или у овощного лотка. Не существует юридически отработанного механизма перехода прав собственности. Можно углядеть червивое яблоко на рынке и не покупать его. А что делать с червивой картиной? Часто в интересах покупателя, рассчитывающегося сомнительно обретенными средствами, чека вообще не существует. Отсутствие платежных документов или банковских проводок не только дезавуирует рынок искусства в России, но и разрушает его. Такие сверхштатные услуги дилеров анонимным клиентам широко открывают ворота не только налоговому жульничеству, но вполне возможно и чистой уголовщине. И дилер, и покупатель равноуязвимы, поскольку сделка не регистрируется, и потенциально может возникнуть ситуация конфликта интересов или шантажа участниками сделки друг друга или же третьими лицами. Эти третьи лица вполне могут представлять организованную преступность или же так называемых оборотней в погонах из правоохранительных органов. Государство совершенно очевидно не располагает средствами контроля или даже принуждения к открытости современного рынка искусства в России, в то время как этот сектор экономики не обойден вниманием властей, придержащих от Парижа до Пекина или Нью-Йорка. Из книги Никиты Лобанова-Ростовского «Эпоха, судьба, коллекция». На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Self-made Рюрикович. Мой собеседник Никита Лобанов-Ростовский, чья книга «Эпоха, судьба, коллекция» только что вышла в московском издательстве «Русский путь». Лобанов-Ростовский пишет не только о проблемах коллекционирования и юридических вопросах, с этим связанных, не только о семье и своих предках. Все же главная, или лучше сказать, самая яркая сторона его книги – это рассказы о самом искусстве и его создателях. Коллекционер – это прежде всего человек чувствующий, страстный, увлекающийся, наблюдательный. Самое неверное и непсихологичное, что можно услышать о собирателях, это то, что они плюшкины. Нет, нет и нет. В собирательстве приобретение, обладание и алчба далеко не самые главные стремления и страсти. Истинный коллекционер немыслим без глубочайшего и всестороннего изучения своей коллекции, без желания знать о предмете собирания все и вся на всех уровнях, не только цену вещи, рыночную и по гамбургскому счету, но и происхождение, судьбы прежних владельцев, легенды вокруг вещи, ее присутствие в литературе, в устных упоминаниях, в мечтах других коллекционеров. Вот почему страницы, посвященные встречам с художниками и их искусством, у Никиты Дмитриевича для меня самые увлекательные. Из книги «Эпоха, судьба, коллекция». Анисфельд, директор театрального музея при Нью-Йоркской публичной библиотеке при Линкольн-центре, госпожа Дженевьев Озвальд, много рассказывала мне о Борисе Израилевиче Анисфельде, выходце из Бессарабии, который жил сначала в Вашингтоне, потом в штате Коннектикут. Анисфельд – романтик, бывший под влиянием символизма и интересовавшийся Востоком. Оттого-то однажды Михаил Фокин и пригласил его оформить несколько балетных спектаклей. Последние свои годы Анисфельд жил в хижине в скалистых горах. Как правило, его уединение разделял один из его учеников. В то время работы мастера напоминали некую смесь Филонова с Врубелем. В Америке Анисфельд постоянно выставлялся. Картины его продавались, но с возрастом потерял интерес к работе в театре. Анисфельд ни с кем не встречался, и потому мне не удалось с ним познакомиться лично. Но я навещал его дочь Марочку, когда они еще жили в Вашингтоне. Сейчас Марочка живет в Коннектикуте, на берегу моря, часах в трех езды на поезде от Нью-Йорка. Здесь же, под Нью-Йорком, Анисфельд и умер.
А в 1964 году, когда я навестил Марочку в Вашингтоне, работы ее отца были сложены в подвале, где они сильно пострадали от сырости. Никого эти работы не интересовали, даже родную дочь. По профессии она маклер и занималась продажей квартир. Но, к счастью, ими заинтересовалась ее школьная подруга Дженевьев Освальд. Поскольку спроса на театральную живопись не было и не предвиделось, дочь Анисфельда частично продала, а в основном отдала лучшие театральные работы отца. Там, по крайней мере, им было обеспечено квалифицированное хранение. Абсолютное отсутствие интереса к Анисфельду мне помогло. Я купил у его дочери несколько работ, и поскольку все они были подпорчены, цену она назначила невысокую. В 1984 году Роберт Шепард приобрел у Марочки несколько больших работ ее отца маслом, и дореволюционных, и тех, что были написаны до 20-х годов. Реставрировал их и выставил в своей галерее в Нью-Йорке на углу 84-й улицы и Мэдисон-авеню. Выставка была с каталогом. Большую часть выставки купил миллионер из Чикаго, а купленные они были вот почему. Богатый житель Чикаго узнал, что когда-то поместье его отца в Бессарабии граничило с поместьем Анисфельда. Это и решило судьбу картин. Из книги Лобанова-Ростовского «Эпоха, судьба, коллекция». Эти заметки коллекционера не менее важны для понимания пути художника, чем исследования искусствоведа. Никита Лобанов-Ростовский пишет о драме жизни, и это, на мой взгляд, самое главное. Или вот небольшая заметка Лобанова-Ростовского под названием «Ида Рубинштейн». У нас в Лондоне висит в столовой эскиз к картине «Похищение Европы». Ее центральная фигура – Ида Рубинштейн на быке, нарисованная гениальным Серовым. Серов вдохновился Идой. Николай Александрович Бенуа хорошо ее знал. Я спросил его, есть ли какой-нибудь символ в том, что центральной фигурой является Ида Рубинштейн на быке, нарисованная гениальным Серовым. «В похищении Европы, — ответил Николай Александрович, — есть какой-то символический смысл. Ведь, в общем, надо спасать Европу, культуру европейскую, которая распространяется и на Америку. Вообще, с детства меня эта картина интриговала немножко, понимаете, странным образом. Я попросил папу, чтобы он мне рассказал, в чем дело. И потом сама трактовка такая, она очень типична для 1910-х годов. Возможно, во всяком случае, Серов, без сомнения, вдохновился Идой. Ведь он писал ее в то время. Лицо совсем ее, поэтому все основания имеются, чтобы считать это действительно она. А, кстати, спросил я, что за женщина была Ида Рубинштейн? Бенуа ответил, я помню ее удивительную живописность, декоративность. Она меня принимала как Клеопатра, на ложе, вся в перьях. И это тоже типично для того времени. Такая Габриэля Д'Аннунцио. Но, полюбопытствовал я, была ли она красивой в физическом смысле? «Изумительной красоты», — отвечал Бенуа. «Ну, понятно, я ее уже знал в зрелом возрасте. Впрочем, вкусы любого мужчины, любой личности меняются, и потом имеются определенные эпохи. Были эпохи культа очень пышных женщин, вроде рубенсовских или тициановских, и даже кустодиевских купчих. Но Ида, была ли она умная, интеллигентная женщина или просто обаятельная?» Николай Бенуа ответил, весьма умная. Она была и очень культурная женщина, без сомнения. Но я с ней не беседовал на художественные темы. У нас больше были беседы на театральные темы. Она нам много помогала, деньги у нее были. Она ведь была любовницей пивного короля Гиннесса. Она умерла в Париже на Пляс де Зетазини 6 в 1960 году. А тогда, в 1924 году, такой шок был для меня. Я к ней попал из Советской России, прямо с корабля на бал. Представляете, я был чумичкой совершенной, я же прямо из Чухломы. Имел от папочки рекоменде, так сказать, это с одной стороны. С другой, потому что папа посылал ей эскизы своей постановки для «Дамы с камелиями», и потом я исполнял эти декорации. Помимо всего прочего, я имел с ней деловые отношения. Для отцовских эскизов, сам признаю, я был идеальным исполнителем. Ну, и моя сестра Елена отличалась таким же даром, в силу чего частенько мы вместе работали. Из книги Никиты Лобанова-Ростовского «Эпоха, судьба, коллекция». На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Self-made Рюрикович. Продолжаем беседу. Никита Ильич, что происходит сегодня? Вот, скажем, мы с вами выйдем из этого здания, где мы беседуем, из Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, и, скажем, в антикварном магазине, в комиссионном магазине вы увидите очередной театральный эскиз. Вы вынимаете портмоне при этом?
Нет, я перестал покупать живопись, потому что, как вы знаете, мы продали большую часть фонду Константиновскому, и остальную я сейчас нахожусь в переговорах о ее продаже. Наше собрание всецело. Там нечего больше добавлять. Не удалось все заполнить. Конечно, бывает так, когда я не могу выдержать, если что-то мне очень нравится, но оно больше не по идеологии. Я постоянно себя заставляю этого не делать. Но я неизбежно смотрю на аукционные каталоги или же говорю друзьям: вот чудная вещь, покупайте.
Что будет завтра с вашей коллекцией, с тем, что еще не продано, вообще, так сказать, с тем, что вы собрали и что вы осмыслили? Том, который лежит перед нами, это итог все-таки какой-то части жизни, или вы можете сказать, что это итог всей жизни?
Нет, это итог большой части жизни. Мне сейчас 76 лет. Я там запечатлил самые ее главные этапы. Что будет с коллекцией, меня очень волнует, потому что, несмотря на юридические условия, на которых фонд обязан хранить коллекцию, они не исполняются. Например, работы хранятся в филиале Театрального музея в Санкт-Петербурге, в хороших условиях, но там охладителя нету, кондиционера. Так что, когда это была жара на 40 с чем-то градусов, все это там. А Театральный музей, видимо, говорит, что у них нету средства на ее содержание. Неопределенно, что будет с этим собранием. Оно юридически принадлежит фонду Константиновский. Пока не определился, будет ли он строить здание, или если будет строить, то когда. Так что мы не знаем, что с этим. И поэтому те 150 работ, из которых уникальные шедевры, большие декорации Гончаровой, огромная декорация Бакста, Маслом и так далее, которые у Нины, Нина не соглашается ни дать, ни продать, потому что она видит абсолютную неуверенность. Фонд Константиновский не способен заниматься нашим собранием. Оно его не интересует. Абсолютно не интересует.
Зачем же этот фонд приобрел его?
По директивке. Театральный музей, наша коллекция просто вклеивается в его собрание, потому что оно заполняет ту часть, которая по историческим обстоятельствам у них не очутилась. Но и у них пока нету способности ее держать в тех условиях, которые указаны в контракте продажи. Так что меня явно это очень беспокоит, но у меня нет никаких возможностей влиять, потому что вы сами лучше меня знаете, что в России юридическим порядком ничего нельзя сделать. Так что бесполезно мне входить в судебные травмы с могучим учреждением, да и даже с мелким жуликом. Это...
Все-таки собирание театральной живописи наверняка заполняло не все ваши интересы, не всю вашу жизнь. Что еще оставалось? Чем вы продолжаете интересоваться, любопытствовать, заниматься?
Как ни странно, общественная деятельность сейчас занимает большинство моего времени. И другая часть – это издание на английском языке каталога Розанэ в двух томах нашего собрания, над которым мы сейчас работаем с Джон Болтом. Общественная деятельность занимает, скажем, треть моего времени, и она связана постоянно с путевками. В сентябре, например, я буду только 4 дня в Лондоне. В конце октября – это заседание Фонда культуры Болгарии, потом заседание МСРС в ноябре здесь, потом «Русский мир» заседание. Так что этим я пока еще занимаюсь. Мне жена постоянно укоряет, зачем я трачу так много времени. И даже когда я вчера ужинал с академиком Квинтом, он тоже мне советовал унизить эти постоянные поездки и перелеты по всем континентам в связи с какими-то мероприятиями. У меня иллюзия, что я чем-то помогаю. Потому что, может быть, вы бывали на общественных заседаниях и заметили, что, скажем, из 10 членов правления 7 всегда молчат. И более-менее 3 или 4 ведут заседания. И в зависимости от их настойчивости берутся решения в одно или другое направление. Я же являюсь шипом. Я неблагонадежный потомник белогвардейца. Так что в этой коммунистической лавке фонда Людмилы Живкова в Болгарии, где серьезные члены ЦК, и которые я туда попал по рекомендации члена ЦК, я стараюсь, по крайней мере, уменьшать те аберрации, которые могли бы быть, настаивая, что то, что я говорю, должно быть в записи заседания. Потому что, как вы знаете, в многих заседаниях конфликтные темы выпадают. Как, например, в последнем заседании здесь на Координационном совете российских соотечественников. Нас пригласил представитель Татарстана по повелению президента Татарстана провести следующее заседание в Казани, и это не было вписано. Так что я поднял руку в конце и сказал: «Эй, господа!» Так что вот моя роль, и потому меня так ненавидят и в Координационном совете, и в других местах, где я заседаю. Но более-менее атмосфера нормальная в Международном совете российских соотечественников. Но это во всем мире так, так что я это не считаю. Но вот где и почему я продолжаю быть на общественных фронтах. Потому что пока я могу, у меня нет ответственности семейных, меня нельзя запугать чем-то. Я независим финансово и политически. Мне незачем, тут люди приезжают на эти общественные заседания, потому что даровые путевки. Даровые путевки – это мне беломор пачка. Так что, будучи независимым, вот как я считаю себя полезным пока еще.
Три вещи, которые вы хотели бы завершить, довершить и осуществить в вашей жизни. Три самых главных вещи.
Увидеть полностью наше собрание в России в условиях, которые нормальны. То есть температура, освещение и прочее. И чтобы это было бы в театральном музее, где люди, по крайней мере, по своему назначению обязаны этим заниматься. Так что даже если оно будет на балансе у фонда Константиновского, то тогда в пользование оставалось бы в Театральном музее. Второе – это англоязычное издание о нашем собрании, которое, я надеюсь, выйдет через 2 года, которое станет для англоязычной публики, по крайней мере, путеводителем по русской театральной живописи, и увидит в 2012 году Российскую национальную портретную галерею. Вот три вещи, которые меня сейчас беспокоят.
Ваш портрет будет там представлен?
Я 100% уверен, что нет, потому что, в отличие от всех стран мира, Российская национальная портретная галерея будет закончена на 2017 году, а не на сегодняшнем дне. Для начала, потому что противоречия социальные в России продолжают быть настолько обострены. Я это почувствовал сам, потому что я предложил создать движение о примирении и как символ поставить в Москве памятник примирения. Написал патриарху, лично передал. Мы об этом обсуждали, я могу потом вам рассказать. Это произошло очень интересным образом. Но патриарх мне не ответил. Его подчиненные подтвердили, что письмо там. Но никакого дальнейшего движения поэтому не было. И письмо было подписано тоже председателем Международного совета российских соотечественников Петром Петровичем Шереметьевым и других активистов. Но, видимо, это не понравилось Русской православной церкви.
Это должен быть памятник примирения красных и белых?
Грубо говоря, да. То по аналогии, что произошло в Южной Африке. Как вы знаете, Мандела очень мудро решил, дайте переустановим кровопринятия, и он, и бывший председатель БОР белых меньшинства согласились и подписали соглашение о примирении. И то же самое произошло в Ирландии. И потому я думал, что это же могло бы быть сделано и в России. Но, видимо, это, по крайней мере, русской церкви сейчас не подходит.
Никита Дмитриевич, спасибо огромное, и я желаю осуществления всех этих ваших, как минимум, 3 задач, планов и надежд, и всего хорошего.
Спасибо.
На этом
этом мы заканчиваем программу, посвященную выходу в московском издательстве «Русский путь» книги Никиты Ломанова-Ростовского «Эпоха, судьба, коллекция». 600-страничный том охватывает историю семьи и рода, и тем самым государства. Записки о становлении самого автора, рассказы о собирательстве театральной живописи, о многолетних и часто удачных попытках быть полезным России, об общественной деятельности и планах на будущее. Я позволю себе высказать собственное мнение. Книга Никиты Дмитриевича говорит об искусстве и обществе 20 века больше и интереснее большинства специальных исследователей. И знаете почему? Потому что князь Лобанов-Ростовский – яркая личность. Self-made Рюрикович. Режиссер программы Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
Защита интересов владельцев бумажно-целлюлозного байкальского комбината, включая Олега Дерипаску, может лишить Россию стратегического ресурса, крупнейшего в мире хранилища пресной воды – озера Байкал. О грядущем глобальном водном кризисе и о значении Байкала для мира в целом и для России в частности мы будем говорить в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».